Глава 12. Король и лейтенант. Увидев офицера, король отпустил слугу и приближенного. «Кто завтра дежурит?» — поинтересовался он. Лейтенант склонил голову с вежливостью исправного солдата и отвечал. «Я, ваше величество». «Как? Опять вы? Опять я? Почему так?» «Во время путешествия вашего величества мушкетеры занимают все посты в доме вашего величества, то есть в ваших покоях, в комнатах вдовствующей королевы и в помещении кардинала, который берет у короля лучшую, или, правильнее сказать, большую часть королевских телохранителей». «А те, которые не заняты?» «Незанятых всего человек 20 или 30 из 120. Когда мы в Лувре, дело другое. В Лувре я мог бы отдохнуть, полагаясь на сержанта, но в дороге, ваше величество, неизвестно, что может случиться. И я предпочитаю принять всю заботу на себя». «Так вы каждый день в карауле?» «Да, ваше величество, и каждую ночь. Я не могу этого допустить. Я хочу, чтобы вы отдохнули». «Прекрасно, ваше величество, но я этого не хочу». «Что такое?» — спросил король, который в первую минуту не понял смысла его ответа. «Я говорю, государь, что не хочу быть неисправным солдатом. Если бы черт захотел подшутить надо мной, то, наверное, выбрал бы ту минуту, когда меня здесь не будет. А мне всего важнее служба и спокойствие совести. Но вы убьете себя службой». «Ах, ваше величество, я уже 35 лет на этой службе. И все-таки нет человека во всей Франции и Наварре здоровее меня. Впрочем, прошу, ваше величество, не беспокоиться обо мне. Это было бы слишком необычным. Я не привык к этому». Король прервал его новым вопросом. «Так вы будете здесь завтра утром?» «Да, ваше величество, как и сегодня». Король несколько раз прошелся по комнате. Видно было, что ему очень хотелось заговорить, но его что-то удерживало. Лейтенант стоял неподвижно со шляпой в руках и смотрел, как король ходит взад и вперед. Кусая с досады усы, он думал: «Черт возьми, в нем нет ни капли решимости. Клянусь честью, он не заговорит». Король продолжал расхаживать, искоса поглядывая на лейтенанта. «Он весь в отца», — говорил себе офицер, продолжая свой мысленный монолог. «Горд, скуп и нерешителен, все вместе. Хорош король. Нечего сказать». Вдруг Людовик остановился. «Лейтенант», — сказал он, — «здесь, ваше величество». «Зачем сегодня вечером там, в зале, вы крикнули «конвой его величества»?»
«Вы сами так приказали, ваше величество».
«Что вы? Я не произнес ни слова».
«Ваше величество, приказания даются знаком, жестом, взглядом, так же ясно, так же внятно, как и словом. Слуга, у которого есть только уши, не слуга, а только половина хорошего слуги.
Ваши глаза чересчур остры».
«Почему, государь?»
«Они видят то, чего нет. Мои глаза и вправду хороши, хотя давно и много служат своему господину. Когда они могут заметить что-нибудь, они никогда не упускают случая. Сегодня же вечером они заметили, что ваше величество даже покраснели от усилия сдержать зевоту, что ваше величество с мольбой посмотрели сперва на кардинала, потом на королеву-мать и, наконец, на дверь, в которую можно было выйти. Мои глаза хорошо все это заметили, как и то, что губы вашего величества шептали: «Кто поможет мне выйти отсюда? Сударь!» Или, по крайней мере, «ко мне, мои мушкетеры». Я не колебался более. Этот взгляд и слова были для меня приказанием. И я сейчас же крикнул «конвой его величества». И я не ошибся. Доказательством служит то, что ваше величество не выбронили меня, а вышли из зала, оправдав мои слова». Король отвернулся с улыбкой. Через минуту он опять взглянул на умное, отважное и решительное лицо офицера, который стоял твердо и смело, как орел перед лицом солнца. «Хорошо», — сказал король после непродолжительного молчания, во время которого он тщетно старался заставить офицера опустить глаза. Видя, что король замолчал, лейтенант повернулся на каблуках и сделал несколько шагов к двери, пробормотав: «Он ничего не скажет, черт возьми, ничего не скажет». «Благодарю вас», — отпустил его король.
Не доставало только, подумал офицер, чтобы меня выругали за то, что я не так глуп, как другие. И он направился к двери, энергично звеня шпорами. Но, дойдя до порога, он почувствовал взгляд короля и обернулся. «Ваше Величество, ничего больше не желаете мне сказать?» — спросил он труднопередаваемым тоном. В нем не было навязчивости, но в нем звучала такая убедительная откровенность, что король тотчас ответил ему. «Постойте». «Ну, наконец-то», — прошептал офицер. «Слушайте. Завтра к 16:00 будьте готовы к выезду верхом, а также приготовьте лошадь для меня». «Из конюшни вашего величества?» «Нет, из мушкетерской». «Будет исполнено. Вы поедете со мною».
«Один?»
«Да, один».
«Прикажете прийти за вами или ждать вас?»
«Ждите меня у калитки парка».
Лейтенант поклонился, поняв, что король сказал ему все, что хотел. Действительно, Людовик отпустил его, ласково махнув рукой. Офицер вышел из королевской спальни и по-прежнему спокойно уселся в свое кресло. Но он не заснул, как следовало бы в такой поздний час, а задумался так крепко, как еще никогда в жизни. Результат этих размышлений, казалось, был не столь печален, как результат прежнего раздумья.
«Хорошо, он уже начал», — думал офицер. «Любовь подталкивает его, и он идет. Король никуда не годится. Но, может, статься, человек окажется лучше. Впрочем, завтра утром увидим».
«Ого!» — вдруг вскричал он, выпрямившись. «Вот грандиозная мысль, черт возьми! Может быть, наконец, все мое счастье в этой идее!»
После этого восклицания офицер встал и, засунув руки в карманы камзола, принялся быстрыми шагами мерить огромную переднюю, служившую ему штаб-квартирой. Свеча дрожала от свежего ветерка, который, пробираясь сквозь щели в дверях и в окнах, проникал в комнату. Свет казался красноватым, неровным. Он то ярко блистал, то меркнул. А по стене ходила огромная тень офицера, изображавшая его, как на гравюрах Коллов, профиль со шпагой и в шляпе с пером.
«Черт возьми», — шептал он, — «или я ничего не понимаю, или Мазарини ставит ловушку влюбленному королю. Мазарини сегодня вечером назначил свидание и дал адрес так охотно, как мог сделать только Данжо. Я отлично слышал и понял все. Завтра утром, — сказал кардинал, — они будут против Блуасского моста, черт возьми. Это ясно, особенно для любовника. Вот откуда нерешительность и смущение короля. Вот откуда приказ. Господин лейтенант Мушкетеров, завтра в 16:00 садитесь на лошадь. Это так же ясно, как если бы он мне сказал: господин лейтенант Мушкетеров, завтра будьте у Блуасского моста, слышите вы? Значит, здесь кроется государственная тайна, которой обладаю я, человек ничтожный. А почему овладел я этой тайной? Потому что у меня хорошие глаза, как я сейчас сказал королю. Говорят, он до безумия влюблен в эту итальянскую куклу. Говорят, он на коленях просил у матери позволения жениться на этой девчонке. Говорят даже, что вдовствующая королева справлялась в Риме, будет ли такой брак без ее дозволения считаться действительным. О, если б мне было 25 лет! Если б рядом со мной были те, кого уже нет здесь! Если б я не так глубоко презирал весь свет, я поссорил бы кардинала Мазарини со вдовствующей королевой, Францию с Испанией, и сам выбрал бы королеву. Но черт возьми!» Офицер щелкнул пальцами в знак презрения. «Этот дрянной итальянишка, этот скупец, гнусный скряга, который сейчас отказал в миллионе английскому королю, не даст мне, пожалуй, и 1000 пистолей, если я принесу ему эту новость. Черт возьми! Я остановлюсь ребенком, глупею. Может ли Мазарини дать что-нибудь кому-нибудь?» И лейтенант громко расхохотался. «Лягу сейчас», — решил он, — «и засну. Мой ум устал от впечатлений сегодняшнего вечера. Завтра он будет яснее». Дав самому себе такой совет, он завернулся в плащ. Минут через 5 он уже крепко спал, стиснув кулаки, раскрыв рот, из которого вырывались не тайны, а звучный храп, свободно разносившийся под величественными сводами огромной передней.